Дуглас Престон. Линкольн Чайлд. На рыбалку. Шелестя шинами по скользкой дороге, Форт Таурус забрался на вершину холма и вырвался из леса на простор. Внизу неожиданно раскинулась бескрайняя панорама фермы зеленых полей. К берегу реки, несущей темные воды в океан, прилепился городок, весь из одинаковых белых домиков, с возвышающейся над ними колокольней. «Ограничение скорости 45 миль в час», — нервно сообщил Вофлер. «Не дергайся, приятель», — отозвался Пирота. «Я родился за рулем». Он посмотрел на плотника. У того было совершенно белое лицо, а педерастическая серьга в левом ухе, золотое кольцо с красным камушком, вся прямо подергивалась. Так он был возбужден. Вофлер своим нытьем начинал действовать Пироте на нервы. «Я не беспокоюсь из-за того, как ты водишь машину», — ответил Вофлер, «а боюсь, как бы нас не остановили за превышение скорости. Понимаешь, о чем я?» И он многозначительно кивнул на лежащий между сиденьями бархатный чехол. «Ладно, ладно». Пирота сбросил скорость до 50, и машина, спустившись с холма, покатила к городу. «Хочешь ненадолго остановиться?» «Я бы чего-нибудь съел. Время обедать». Ресторанчик отыскался на окраине города. Судя по всему, в этом здании раньше размещалась заправочная станция. На замусоренной парковке стояли 6 небольших грузовиков. «Добро пожаловать в треснувшую задницу штат Нью-Гэмпшир», — провозгласил Пирота. Они вылезли из Форда и устремились в ходу в ресторанчик. В дверях Пирота задержался и изучил посетителей в зале. «Их здесь выращивают таких здоровых, что ли? Или это из-за кровосмешения, как считаешь?» Они устроились возле окна, чтобы иметь возможность присматривать за машиной. Переваливая, словно утка, подошла официантка. «Что вам предложить, ребята?» — спросила она с улыбкой. «Как насчет меню?» — уточнил Пиротто. Улыбка моментально исчезла. Официантка кивнула на стену. «Все написано здесь». Пиротто изучил грифельную доску. «Мне чизбургер с картошкой фри и немного жареного лука. Мясо, чтобы было чуть сырым. И кофе». «Мне то же самое», — заявил Вофлер. «Только бургер как следует прожарить, и никакого лука». Также в перевалку официантка отправилась выполнять заказ. Пирота проводил ее глазами, и когда она шла мимо кабинки в дальнем конце зала, увидел, что на него уставился мужчина в майке без рукавки, покрытый татуировками и с могучими бицепсами. При взгляде на него в голове сразу возникали мысли о тюрьме. Пирота хотел было поиграть скачком в гляделки, но, подумав, решил, что сейчас для этого не самое подходящее время, и повернулся к своему приятелю. «Вофлер, мы сделали это!» — негромко произнес он. «Черт меня побери, мы сделали это!» «Мы ничего еще не сделали!» — остудил его пыл Вофлер. «Не говори об этом здесь и не называй меня по имени!» «Да кто тут будет слушать? Как ни крути, мы в нескольких сотнях миль от Нью-Йорка, и никто пока даже не заметил, что он пропал!» «Нам это неизвестно!» Некоторое время они молчали. Татуированный бугай зажег сигарету, и никто не сделал ему замечания. Через несколько минут явилась официантка с чизбургерами. Пирота по заведенной привычке проверил свой бургер. «Я просил чуть сырой, а это что?» Не издав ни звука, официантка взяла тарелку и удалилась на кухню. Пирота заметил, что татуированный все еще пристально на него смотрит. Вернулась официантка с новой тарелкой. Пирота снова проверил мясо, и снова оно оказалось пережаренным. Он начал отчитывать официантку, но Вофлер схватил его за рукав. «Ты будешь есть, наконец!» «Но бургер недостаточно сырой!» Вофлер наклонился над столом. «Ты что, на самом деле хочешь устроить здесь скандал, чтобы нас все запомнили?» Немного пораскинув мозгами, Пирота пришел к выводу, что приятель, вероятно, прав. Он безропотно сживал бургер и выпил кофе. Голод давал о себе знать, они отправились в путь сразу после рассвета и остановились только раз на заправке, где съели по шоколадному батончику. Они расплатились, причем Пирота не оставил официантке ни цента чаевых. Не из жадности, это было делом принципа. Неужели так трудно приготовить не сильно прожаренный бургер? Приятели уже сели в машину, когда в дверях ресторана возник давешний бугай и устремился прямо к ним. Подойдя к Форду, он оперся рукой на открытое стекло с водительской стороны. «Какого черта тебе нужно?» — поинтересовался Пирота. Татуированный улыбнулся. Вблизи Пирота разглядел на его шее прямо под кадыком старый шрам, оставшийся от трахеотомии. Зубы бугая были цвета мочи.
«Просто хотел пожелать вам счастливого пути. И еще дать маленький совет», — любезно сказал он, перекатывая во рту зубочистку. «И что же за совет?» «Не приезжайте больше в наш город. Никогда. Очень нужно. Тухните себе в своем дермовилле, или как там вы называете эту вонючую дыру».
Пирота ударил по газам, и Форд пулей вылетел со стоянки, обдав татуированного тучей пыли и мелких камешков. Пирота посмотрел в зеркало заднего вида. Бугай яростно отряхивал руки и, кажется, не собирался бросаться следом за обидчиками.
«Какого черта ты каждый раз устраиваешь шоу имени себя любимого?» — сердито спросил Вофлер. «Теперь в этом городке есть аж два человека, которые даже через несколько месяцев без труда опознают наши физиономии».
«Да кто вообще узнает, что мы были в этом дерьмовом городишке?»
Вофлер только головой покачал. Дорога снова нырнула в лес. В угасающем свете дня мокрый асфальт сверкал, как вороненая сталь. Управляя машиной одной рукой, Пирота взял в другую бархатный чехол и осторожно вытряхнул хранившийся в нем артефакт. Словно маленькое солнце вспыхнуло в машине, ярко освещая все вокруг. Пирота дюжину раз перечитал табличку на витрине в музее и мог повторить написанный на ней текст практически дословно. Ингский ритуальный нож Туми использовался в человеческих жертвоприношениях для вскрытия грудной клетки жертвы. Лезвие, изготовленное из меди, за прошедшие века сильно корродировало, в то время как искусно сделанная рукоятка, отлитая целиком из золота, выглядела совсем как новенькая. Рукоятка изображала Сикана, бога смерти, с большими рубиновыми глазами и жутким оскалом бирюзовых зубов.
«Но ты только посмотри на него!» — довольно усмехнулся Пирота. «Два лимона баксов!
Если мы сможем его толкнуть...»
«Да всяко найдется какой-нибудь арабский шейх или японский бизнесмен, который коллекционирует подобные штуковины. А если и не найдется, всегда можно выковырнуть камушки и эту хреновину расплавить. Рубины, мне кажется, по 20 карат каждый. Черт, да мы сможем выручить за них 50 кусков и плюс к тому кучу баксов за золотишко».
50 кусков намного меньше двух лимонов.
«Вофлер, меня уже начала доставать твоя мнительность. Никто не заставлял тебя это делать».
Вофлер посмотрел в окно на лес, сливающийся в зеленое пятно.
«Не знаю. Тогда это казалось хорошей идеей».
«Это и в самом деле хорошая идея. Чертовски классная идея. Это был наш шанс, и мы им воспользовались. Тебе что, нравилось колотить в музее эти дурацкие витрины за 20 баксов в час? Мне лично надоело подпирать двери и проверять долбанные документы».
«Ты не беспокоишься по поводу Липски?»
«Да хрен с ним. Он всего лишь посредник. Настоящий покупатель. Тот парень из Перу».
«Кстати, как насчет него? Как он отреагирует?»
«А что он может сделать? Прилетит в Америку и всю ее прочешет, пока нас не найдет?» «Нет, он оторвется на Липски, надерет ему хорошенько задницу».
«Но, судя по голосу, он какая-то важная персона».
«Если тебе интересно мое мнение, то парень просто псих. Наверное, он хочет вернуть ножик, чтобы вырезать дюжину других сердец, как делали его предки. Черт, я готов поспорить, что он даже не догадывается о нашем существовании».
«Если он и не догадывается, Липский-то знает, и он станет нас искать».
«Думаешь, он найдет нас на озере Пассумкик? Я бы с удовольствием посмотрел, как он в костюме от Армани и туфлях ручной работы пробирается по Нью-Гемширским лесам в поисках двух парней, которые отправились половить окуней к черту на куличке».
Пирота рассмеялся.
«Нет, я бы действительно взглянул на это».
«Помедленней, парень. Сейчас будет следующий городок».
Машина пролетела дорожный знак с названием населенного пункта. «Уолда Фоллс». Чтобы только Вофлер заткнулся, Перотто сбавил скорость до разрешенной на этом участке. Они проехали мимо вытянувшихся вдоль дороги белых домиков, церкви, пожарного депо, аккуратного сквера с памятником героям гражданской войны и ржавой пушкой. «Добро пожаловать в чудесный городок Дилдо-Фоллс!» – провозгласил Перотто. «Ты можешь поверить, что люди живут в таком местечке?» «Ну, собственно, могу». Через минуту они уже покинули городок и снова оказались среди бескрайних северных лесов. Перотто собирался вдавить акселератор в пол, но вдруг притормозил и закричал, указывая пальцем за окно. «Господи, ты только посмотри, мы как будто попали в прошлое!» Возле уходящей в сторону грунтовки в луже стоял побитый автобус Volkswagen. Борта его были разрисованы пацифистскими куриными лапками, феминистической символикой, листиками каннабиса и яркими психоделическими цветками. На водительском сиденье курил мужчина с длинными засаленными волосами. Он меланхолично проводил Форд глазами. Перотто дважды нажал на клаксон. «И зачем ты это сделал?» «А ты не заметил стикер у него на бампере?» «Просигналь, если ты за аборты!» «Эй! А я как раз сторонник абортов. Поставь передо мной девчонок рать, и я буду выбирать!» Захихикал Перотто. «Почему бы тебе просто не прилепить к стеклу табличку с надписью «Отвратительный музейный воришка удирает в лесную хижину»?»
«Эй, ты это о чем?»
«А я о том, что ты, блин, в каждом городе, через который мы следуем, всячески привлекаешь к себе внимание».
«Слушай, может, ты успокоишься? Если ты еще не понял, все кончилось. Мы это сделали. Хватит ныть, наслаждайся лучше отпуском. Когда ажиотаж утихнет, мы подумаем, как нам сбыть ножик, или расплавить, или еще что. Ну а пока мы едем на рыбалку».
Вофлер тяжело вздохнул. Лицо его посерело.
«Я не очень-то силен в этом занятии».
«Ничего, к следующему разу наберешься опыта».
«Не будет никакого следующего раза». Проселочная дорога долго петляла между мрачными деревьями и неожиданно вывела к озеру, окруженному со всех сторон цугами. Перотто сбавил скорость. Арендованный деревянный домик с покатой крышей над крыльцом находился справа от дороги. Усыпанная иголками тропинка бежала к заваленному валунами берегу и какому-то скособоченному причалу. В сгущающихся сумерках абсолютно неподвижная вода в озере казалась черной. Перотто заглушил двигатель и выключил фары. Некоторое время они молча сидели в машине, слушая, как тикает остывающий мотор. Единственным звуком, помимо этого, было ровное жужжание насекомых на улице. Наконец, Перотто и Вофлер выбрались из Форда, взяли сумки с личными вещами и продуктами и направились к домику. Внутри оказалось холодно и пахло плесенью. Мебель была укрыта пыльными чехлами и вся усеяна дохлыми мухами. Вофлер придал домику более или менее жилой вид, а Перотто тем временем приготовил целую кастрюлю макарон с томатным соусом и свежим базиликом. После ужина друзья разожгли огонь и, устроившись перед ним, наполнили бокалы виски. Жертвенный нож Туми лежал на кофейном столике. Отблески пламени играли на его золотой поверхности. Рубиновые глаза древнего божества ярко сверкали и казались живыми.
«Чувствуешь себя получше?»
— поинтересовался Перотто.
«Почти».
Перотто кивнул на нож.
«Как думаешь, сколько бьющихся сердец вырезали этим ножом?»
«Нужно его спрятать».
«Подожди, давай еще немного полюбуемся».
Они погрузились в молчание. Перотто отхлебнул виски, наслаждаясь разливающимся по телу теплом. «Вот они сидят здесь, в этом домике, в 400 милях от Нью-Йорка, в лесной глуши, где никому и в голову не придет их искать. В камине весело потрескивают и брызгают искрами дрова». Перотто удовлетворенно вздохнул. Вдруг раздался тихий, буквально на пределе слышимости, стук в дверь. Перотто от неожиданности так перепугался, что пролил половину бокала себе на колени.
«Какого черта?»
Вофлер был уже на ногах. Он быстро схватил артефакт, засунул обратно в чехольчик и скрылся в ванной комнате. Перотто сбоку подкрался к окну, прижался к стене, приоткрыл занавеску и осторожно выглянул наружу.
«Кто там?» — спросил Вофлер приятеля, выходя из ванной.
«Никого. Там никого нет. Что ты делал в ванной?»
«Спрятал эту штуку в бачок».
Перотто направился к двери. Взявшись за ручку, несколько секунд помедлил в нерешительности, затем открыл дверь и шагнул на крыльцо. Цуги мрачной стеной столпились вокруг домика, их ветви тихонько вздыхали, качаемые ночным ветерком. Поверхность озера бархатно мерцала в лунном свете. Перотто вернулся в комнату и внимательно посмотрел на приятеля.
«Ты ведь тоже слышал стук, да?»
«Ну, это очень напоминало стук».
Взяв салфетку, Перотто промокнул мокрое пятно на брюках.
«Может, ветка или типа того?»
Они снова расположились возле камина. Перотто отпил виски, но прежняя расслабляющая атмосфера испарилась.
«Сколько, по-твоему, нам придется торчать здесь?»
Наконец подал голос Вофлер.
«Понятия не имею. 3 недели. Может, 4.
Надеешься, что к тому времени все успокоится?»
«Так или иначе».
«Что ты имеешь в виду?»
«Я имею в виду, что Липские...»
И снова раздался тихий-тихий стук. На этот раз Перотто не медлил ни секунды. Он вскочил, бросился к двери и рывком ее распахнул.
«Никого». «Посмотри, может, кто-нибудь прячется с той стороны дома?» — сказал Вофлер.
«Для начала мне нужен фонарик».
Порывшись в ящиках кухонного стола, они нашли кучу фонариков и упаковок батареек. Потом вернулись в гостиную и погрузились в тревожное раздумье.
«Может, это детишки шалят?» — предположил Перотто.
«До ближайшего городка 10 миль. Да и не стали бы они шататься здесь ночью, к тому же посреди недели».
«А, может, хозяин дома любитель пошутить?»
«Хозяину дома 80 лет», — сухо ответил Вофлер. «И живет он в округе Уэстчестер».
Так они некоторое время стояли, не зная, что же предпринять. Наконец Перотто шагнул к двери, открыл ее и направил включенный фонарик на подступающий к самому дому лес. Луч света выхватил из темноты неясные очертания мрачных стволов.
«Вон там!»
— возбужденно произнес за спиной Вофлер.
«Ничего не вижу».
«Оно было буквально вон там, что-то белое, и оно двигалось!»
Вофлер выступил вперед и тоже направил фонарик на деревья.
«Эй!» — заорал Перотто. «Кто там?»
Крик его слабым эхом отразился от противоположного берега озера. Тем временем Вофлер подошел к самому краю крыльца и стал внимательно вглядываться между стволов ближайших деревьев.
«Вот оно!»
— воскликнул он, тыча перед собой фонариком. Теперь и Перотте показалось, что он что-то заметил. Напоминало человеческую фигуру во всем белом.
«Пойди, посмотри, кто там!» — велел он Вофлеру.
«Я?»
«Ну, так только ты его и видел?»
— резонно заявил Перотто.
«Я туда не пойду, нет!»
«Какого черта? Слушай, кто-то же должен остаться здесь на страже! Не беспокойся, я прикрою тебя!»
Вофлер неохотно спустился по лесенке и медленно двинулся к кромке леса, расположенной в 25 футах от крыльца. Остановился и поводил по сторонам фонариком. Потом, собравшись с духом, ступил в лес.
«Слушай, там кто-то есть!» — громко сообщил он Перотте, и в его голосе отчетливо прозвучала тревога. «Кто-то наблюдал за нами, и здесь, на влажной земле, отпечатались следы!»
«Пойди по следам!» «Узнай, чего надо этому козлу!»
«Но
иди давай!»
Помявшись в нерешительности, Вофлер все же сделал шаг другой и вскоре скрылся за деревьями. Перотто с крыльца смотрел, как луч света от фонарика Вофлера мельтешит между стволами и, наконец, исчезает совсем, поглощенный непроглядной чернотой леса. Внезапно вокруг стало очень тихо. Перотто стоял на крыльце и чувствовал, как его тоже постепенно охватывает тревога. Надо поскорее ее прогнать. Никто, напомнил он сам себе, никто не может даже догадываться, где они затаились. Домик этот Вофлер арендовал через интернет, используя банковский счет, открытый на имя и номер социальной страховки умершего человека. Они спланировали все до мельчайших деталей.
Вот уж в чем, а в умении предусмотреть каждую мелочь Вофлеру не было равных. Перотто вынужден был признаться себе, что сам никогда бы в жизни не провернул эту затею. Что если тот парень с татуированными руками проехался за ними до этого богом забытого места и теперь пытается сыграть нехорошую шутку? Да, но тот городок остался в 30 миль позади, и Перотто был абсолютно уверен, что их никто не преследовал. Он взглянул на часы. 9:50. Куда же запропастился чертов Вофлер? А может, это Вофлер? Может, все его беспокойство притворное? Может, он ничего не заметил в лесу? Вдруг это был лишь удобный предлог, чтобы смыться с артефактом? Он вполне мог арендовать еще одну машину и припрятать ее неподалеку за деревьями. Перотто бросился в дом, ворвался в ванную комнату и снял крышку с туалетного бачка. Жертвенный нож в насквозь пропитавшемся водой бархатном чехле находился в целости и сохранности. Перотто водрузил крышку на место и в глубокой задумчивости побрел обратно на крыльцо. В конце концов, может, это все же Липски? Нет, не похоже. Конечно, сейчас Липски уже понимает, что его откровенно надули. Они должны были доставить артефакт до 17:00. Но как он выяснил, куда они отправились? И Перотто готов был поклясться, это не тот богатей из Перу, с которым якобы имел дело Липски. Псих, который хотел вернуть жертвенный нож своим предкам, или как-то так. Он еще не должен был догадаться, что его накололи, как дешевого фраера. Все же Перотто остановился на мысли, что Липски нельзя исключить. Да, но как он вычислил их? По машине Вофлера? Пожалуй, это было единственное слабое звено. Но кто видел машину? И как кто-то мог знать, что они приедут именно в этот домик на озере? Единственное приемлемое объяснение — за ними следили. Он снова взглянул на часы. 11:05.
«Вофлер!» — позвал он. «Эй, Вофлер!»
Ответом ему был лишь шелест ветвей да эхо. Перотто сложил ладони у рта.
«Вофлер!»
И снова только эхо, далекое и потерянное. Тогда он посветил фонариком меж ближайших деревьев, но ничего не обнаружил.
«Дерьмо!» — пробормотал он сквозь зубы.
Вернувшись в дом, Перотто сделал изрядный глоток виски, нашел на кухне самый большой нож и сунул за пояс. Этому идиоту Вофлеру тоже следовало бы позаботиться об оружии. Перотто подбросил в огонь еще пару поленьев, послонялся взад-вперед по комнате, снова отхлебнул из бокала, подумал и поставил его на стол. Напиваться сейчас ни к чему, ему может понадобиться свежая голова. Он сел, но тут же вскочил на ноги, направился к двери и вышел на крыльцо.
«Вофлер! Эй, чувак!»
10:15. Приятель отсутствует уже почти полчаса. Ерунда какая-то. Сердце бешено билось в груди, но Перотто все же спустился по ступенькам и медленно направился к тому месту, где скрылся в лесу Вофлер. Посветив себе фонариком, Перотто обнаружил на мягкой и влажной после недавнего дождя земле, усыпанной толстым слоем маленьких иголок цуги, отчетливую цепочку следов, принадлежащих Вофлеру, и вторую, оставленную неизвестным с меньшим размером ступни.
«Эй, Вофлер!»
В наступившей тишине лишь воды озера тихонько плескались о берег. Перотто сделал несколько неуверенных шагов вглубь леса. Где-то далеко за деревьями раздался крик, но настолько слабый, что Перотто не смог ничего разобрать. Однако это было не эхо.
«Вофлер, это ты?»
Вдалеке снова прозвучал крик. Но на этот раз на такой высокой ноте, почти вопль, что Перотте на мгновение стало нехорошо.
«Господи!»
— пробормотал он, посветив фонариком между деревьев. Две цепочки следов уводили в чащу леса. Перотто судорожно сглотнул и подумал. «Черт, надо бы поторопиться, да поскорее покончить с этой жутью!» Он быстро пошел по хорошо видным следам. Вокруг высились огромные стволы деревьев, воздух был наполнен запахами сосновой смолы и сырой земли.
Пару раз пиротия встретились на пути поросшим мхом и лишайником гигантские валуны в человеческий рост.
«Вофлер!»
Пирота ускорил шаг. Он понял, как глупо с его стороны было отправить Вофлера в чащу. Тот ведь обычный городской парень и не знает первого правила поведения в лесу. Вполне вероятно, что он потерялся, обратился в панику и сейчас мечется в поисках спасения. Следы теперь вели по краю болота. Поблизости в темноте заухал филин.
«Вофлер, ты возвращаешься или как?»
Ответа не было. Пирота посветил по сторонам фонариком, прихлопнул комара. Деревья окружали его со всех сторон, подобно огромным мрачным колоннам. Болото устилали толстые ковры сфагнума. Следы бежали вдоль болота, но затем вдруг резко сменили направление и превратились в цепочку неглубоких, заполненных водой ямок в ковре из мха в тех местах, где нога погружалась в зыбкую почву.
«Господи!» — сказал пирота и остановился.
«Какого лешего Вофлера понесло в эту чертову трясину?» Он снова посветил вокруг фонариком и внезапно на самом краю болота заметил что-то белое, напоминавшее гриб. Подойдя ближе и присмотревшись, он понял, что это не гриб, это раковина. Белая раковина устрицы. Он нагнулся поднять ее, но, едва дотронувшись, тут же с отвращением выронил на землю. Предмет оказался мягким на ощупь и эластичным. Он упал на мох и перевернулся. Теперь пирота видел, что с одной стороны предмет перепачкан кровью. Кровь была свежая, ярко-красная и блестела в свете фонарика. Дрожа от страха, пирота подобрал с земли ветку и осторожно перевернул ужасную находку. Это было ухо. Вырванное с корнем человеческое ухо. В мочке болталась знакомая золотая серьга с красным камушком. Пирота невольно застонал и отпрянул. Все это напоминало дурной сон, ночной кошмар, когда вокруг происходит ужасное и непонятное, но ты словно парализован и не в силах пошевелиться, не можешь дать дёру, как бы отчаянно ни пытался. Затем оцепенение спало, и пирота почувствовал, что может двигаться. С пронзительным криком он бросился на утёк, не разбирая дороги, лавируя между деревьями, прорываясь через густой кустарник и высокие заросли папоротника. Так он бежал и бежал, пока не устал настолько, что просто рухнул без сил на сырую землю. Грудь его ходила ходуном. Бока жгло огнем. Он стонал при каждом выдохе. Резкий глинистый запах проникал в ноздри, так что он едва не задыхался. Чуть отлежавшись, пирот отполз назад, повернулся в одну сторону, в другую, направляя луч фонарика между стволами. Он сбился с пути и не имел ни малейшего представления, куда его занесло. Вдруг пирот-то вспомнил про кухонный нож и моментально выхватил его из-за пояса.
«Вофлер!» — позвал он. «Где ты? Откликнись!»
Тишина. Он поводил фонариком вокруг. Землю здесь густо усыпали сосновые иголки, и на них не было никаких следов. Он потерялся ночью в лесу, как самый распоследний идиот. Теперь даже если очень захочется, найти дорогу обратно нет возможности. Пирота постарался унять бешеное сердцебиение и восстановить нормальное дыхание. Да, вероятнее всего, это дело рук Липски. Это единственный возможный вариант. Должно быть, маленький мерзавец подозревал их с самого начала и потому решил сесть им на хвост. Тогда становятся понятны следы небольшого размера. Неуверенной походкой пирота стал спускаться с невысокого холма. Он надеялся, что, избрав этот курс, выйдет к озеру, а уже оказавшись на берегу, увидит свет в окнах домика и сориентируется, как добраться до машины и поскорее унести отсюда ноги. Вдруг между деревьев промелькнуло что-то белое.
«Вофлер?»
Но он знал, это не Вофлер.
«Я прирежу тебя!» — заорал пирота, пятясь и размахивая ножом. «Не приближайся ко мне!»
Он повернулся и понесся в направлении, противоположном тому, где увидел белую фигуру, и снова умчался без остановки, прорываясь через доходящие до пояса заросли папоротника. Наконец остановился, жадно глотая ртом воздух, бешено озираясь вытаращенными глазами и освещая фонариком ближайшие деревья и кусты. И снова показалась неясная белая фигура.
«Отстань от меня!»
Пирота прислонился спиной к дереву. Желтый луч света, как сумасшедший, метался между стволов.
«Липски, послушай меня! Можешь взять чертов ножик! Он спрятан в бачке в домике на берегу! Пойди и забери его! Только оставь меня в покое!»
Тишина.
«Липски, ты меня слышишь?»
Лес хранил молчание. Даже ветер не играл ветвями цук. От сильного запаха сырого мха и гниющего дерева Пироту тянуло блевать.
«Да, я поступил как идиот, признаю это!» Он сдавленно всхлипнул. «Пожалуйста!»
Тут он услышал какой-то слабый звук и краешком глаза уловил движение. Внезапно из-за дерева высунулась окровавленная рука и схватила его за рубашку.
«Отвали от меня!»
— закричал Пирота. В попытках высвободиться он бешено размахивал рукой с зажатым в ней ножом. Пуговицы на рубашке поотлетали одна за одной. Он отскочил от дерева и дрожащей рукой выставил перед собой нож. Рубаха без пуговиц болталась на груди.
«Не делай этого со мной, Липски!» – просипел Пирота. «Не надо!»
Вот только он сильно сомневался, что имеет дело с Липски. «Фонарик! Его необходимо выключить! Выключить фонарик и под прикрытием темноты удирать отсюда!» Он нажал кнопку и медленно пошел прочь. На него мгновенно навалился точно живой удушающий мрак, который, казалось, хотел проглотить человека. Пироту обуял такой ужас, что он не выдержал и снова включил свет. Вдруг у самой земли он заметил что-то белое. Едва соображая от страха, он посветил туда фонариком, уже представляя себе, что это Липский или кто бы то ни было, пригнулся к земле и готовится на него напасть. Увидев, что это на самом деле, Пирота застыл на месте, не в силах пошевелиться. Луч фонаря высветил валяющуюся на земле очень бледную ступню. Пирота отшатнулся, его едва не вырвало. Фонарик дрогнул и выхватил другой предмет, лежащий неподалеку на сосновых иголках. Это была рука. Еще дальше обнаружилась голова, вернее, две трети головы, расколотой под углом. Наполовину вывалившийся из глазницы глаз слепо взирал на окружающее. Вторая часть головы находилась в нескольких футах, и второй глаз также удивленно таращился на Пироту.
«Господи, боже мой, не надо, не надо!»
Вдруг за спиной раздался голос. Пирота промычал что-то невразумительное и повернулся на 180 градусов. Сзади никого не было. Голос словно существовал сам по себе, без тела. Он доносился сразу отовсюду и в то же время из ниоткуда, будто вещал сам дьявольский лес. Охваченный смертельным ужасом, Пирота как безумный крутился на месте, пытаясь увидеть источник голоса, но безуспешно.
«Ты знаешь, что они делают с ними», — произнес тихий хрипловатый голос. «Смотри хорошенько. Вот так они поступают с ними. И сейчас так же я поступлю с тобой».
Лейтенант Винсент де Агоста из полицейского департамента Нью-Йорка наблюдал, как медэксперт убирает в мокрый мешок для вещдоков последнюю часть тела жертвы номер два. Медикам пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить, кому из двух убитых какая часть тела принадлежит. Под ветвями могучих цук, куда почти не проникали лучи жаркого летнего солнышка, царил зеленоватый полумрак. Во влажном воздухе витали запахи разложения и смерти. На пиршество слетелись несметные полчища мух. Их монотонное жужжание смешивалось с шипением раций и негромкими разговорами стражей порядка и медиков, которые совершали последние необходимые процедуры перед тем, как покинуть вековечный лес, напоминающий своей величественностью собор. Услышав позади тихие шаги, де Агоста обернулся. На холм поднимались местные копы. «Они остановились в домике Маккоуна», — доложил один из копов. «Мы забрали их бумажники, удостоверения личности и прочие вещи, а также машину. Они оба сотрудники Музея естественной истории».
«Правда?»
«Кажется, мы здесь почти закончили. Спасибо, что прибыли так быстро, лейтенант».
«Я признателен вам за звонок», — ответил де Агоста.
«По радио передали об ограблении музея», — пояснил второй коп. «Когда в бачке в домике обнаружился необычный артефакт, мы сложили два и два и пришли к выводу, что вас это дело может заинтересовать».
«Верно», — подтвердил Диагоста, уставившись в землю. «Я заинтересовался».
«А этот золотой нож и правда стоит миллионы?» — полюбопытствовал первый коп, стараясь, чтобы голос его звучал не столь возбужденно.
Диагоста кивнул.
«Похоже, они развели не того парня».
«Возможно», — согласился Диагоста и подумал. «Но все не так-то просто. Очень и очень непросто. Можно было сделать все с гораздо меньшими усилиями. И почему артефакт остался в туалетном бачке? Это ведь первое место, куда полезут искать». Медэксперт потащил мешки с останками и пакетики с вещдоками к дороге. День выдался чертовски длинным.
«Давайте поедем в участок», — предложил первый коп. «Надо закончить бумажную рутину. Как только мы все оформим и ребята завершат работу с вещдоками, мы сразу же передадим нож вам, лейтенант».
Диагоста помедлил немного, глядя на влажную изрытую почву, впитавшую в себя кровь двух жертв. Впечатление было такое, словно сама земля подверглась жестокому насилию. Тяжело вздохнув, он повернулся и пошел догонять местных коллег. Его миссия была завершена. Жертвенный нож найден. А что касается двойного убийства, это уже не его компетенция. Поравнявшись с местным полицейским, Диагоста остановился и, сам удивляясь своим словам, произнес:
«Это только первый случай. Будут и другие».
Полицейский вскинул голову. «Что вы хотите сказать?»
Лейтенант кивнул в сторону лесной чащи.
«То, что там случилось, никак не связано с ограблением музея».
Секунду полицейский колебался, потом сжал зубы.
«Благодарю вас, лейтенант, за предложенную версию».
В глазах копа Диагоста легко прочел скептицизм и даже раздражение. Внезапно лейтенант почувствовал себя усталым и разбитым. Он повернулся и зашагал к ожидающей на дороге машине, которая доставит его на местный аэродром, а там уже готов к взлету вертолет, принадлежащий полицейскому департаменту Нью-Йорка. До гостя вдруг до смерти захотелось вернуться к суете огромного мегаполиса, вооруженным наркоманам, которые мечутся в поисках дозы, эксгибиционистам, демонстрирующим свои прелести перед камерами слежения, разъезжающим на хаммерах сутенером, вконец опустившимся типом, способным убить из-за пары баксов, любителям на халяву, минуя турникеты, проникнуть в подземку, психам, отрубающим головы своим родным, мошенникам, дурящим наивных обывателей при помощи трех карт, поджигателям ночных клубов, виновникам ДТП, скрывающимся с места происшествия, зоофилам и всем прочим уродам, которых он так хорошо знал и даже любил. Все что угодно, но только не эти проклятые леса и не этот убийца. Рыболов терпеливо ждал за рулем автобуса Volkswagen, что стоял в луже возле грунтовки, уводящей прочь от шоссе. Со стороны города пронеслись полицейские машины, затем промчались обратно, и теперь дорога из Уолда-Фоллс была тихой и пустынной. Смеркалось. От земли поднималась пелена тумана. Она медленно плыла между деревьями, и на лобовом стекле Volkswagen образовались капельки воды. Рыболов дотронулся до парика, схватился покрепче за длинные пряди волос из полиэстера и натянул его плотнее. Потом достал сигарету из пачки Marlboro, зажег и снова стал ждать. Через некоторое время на дороге показались желтые фары направляющегося из города автомобиля. Рыболов затушил сигарету и стал внимательно смотреть в зеркало заднего вида, как машина приближается. Автомобиль заграничный, Toyota, и это хорошо. Они предпочитают японок представителям американского автопрома. Проезжая мимо, водитель Toyota нажал на клаксон. Когда стоп-сигналы исчезли за плавным поворотом, Рыболов завел двигатель, включил дворники, чтобы очистить ветровое стекло от влаги, и вырулил на шоссе. Криво улыбаясь, он не удержался и негромко восхвалил Господа за то, что тот представил ему еще один шанс отличиться и послужить ему. Рыболов только что подцепил на крючок еще одного убийцу нерожденных детей. Дуглас Престон. Линкольн Чайлд. На рыбалку. Рассказ читал Олег Булдаков.